День мы с вами продолжаем чтение «Града обреченного» братьев Стругацких, романа. Сегодня четвертая часть, и мы с вами на второй главе. А еще собралась большая компания, собирается у Андрея, и Андрей вместе с клевретом Гейгера Отто, верным и скромным, да нельзя, пошли в магазин господину Гофштадтеру. И у господина Гофштадтера они, несмотря на закрытость магазина, как якобы истинные немцы, купили у него прекрасные вещи. Они гудели все это дуэтом, ну вот не забудьте передать большой привет фройлен Эльзе от нас и в особенности от господина Гейгера. Они гудели все это дуэтом до самого порога лавки, где Андрей отобрал у Отто тяжеленную кошелку, битком набитую ядреной чистой морковью, крепкой свеклой и сахарным луком, из-под которых торчало залитое сургучом горлышко бутылки и поверх которых бурно выпирал наружу всякий там порей, сельдерей, укроп и прочая петрушка. Когда они свернули за угол, Отто поставил корзинку на тротуар, вытащил большой клетчатый платок и, задыхаясь, принялся обтирать лицо, приговаривая: «Подожди, передохнуть надо». «Фух!» Андрей закурил сигарету и протянул пачку Отто. «Где такую морковочку брали?» — осведомилась, проходя мимо, женщина в кожаном мужском пальто. «Все, все!» — поспешно сказал ей Отто. «Последнюю взяли, там уже закрыто. Черт! Умаял меня лысый дьявол», — сообщил он Андрею. «Чего я ему там плел? Оторвет мне Фринц башку, когда узнает. Да я и не помню уже, что я там плел». Андрей ничего не понимал, и Отто вкратце объяснил ему ситуацию. Господин Гофштадтер, зеленщик из Эрфурта, всю жизнь был преисполнен надежд, и всю жизнь ему не везло. Когда в 32-м году какой-то еврей пустил его по миру, открыв напротив большой современный зеленой магазин, Гофштадтер осознал себя истинным немцем и вступил в штурмовой отряд. В штурмовом отряде он было сделал карьеру и в 34-м году уже собственноручно бил упомянутого еврея по морде и совсем было подобрался к его предприятию, но тут грянуло разоблачение Рема, и Гофштадтера вычистили. А он к тому времени был уже женат, и уже подрастала у него очаровательная белокурая Эльза. Несколько лет он кое-как перебивался, потом его взяли в армию, и он начал было завоевание Европы, но под Дюнкерком попал под бомбы собственной авиации и получил в легкие здоровенный осколок, так что вместо Парижа оказался в военном госпитале в Дрездене, где провалялся до 44-го и совсем было уже выписался, когда совершился знаменитый налет союзных армат, уничтоживший Дрезден в одну ночь. От пережитого ужаса у него выпали все волосы, и он немножко тронулся по его же собственным рассказам. Так что, попав снова в родной Эрфурт, он просидел в подвале своего домика самое что ни на есть горячее время, когда еще можно было удрать на запад. Когда же он решился наконец выйти на свет Божий, все уже было кончено. Зеленую лавку ему, правда, разрешили, но ни о каком расширении дела не могло быть и речи. В 46-м у него умерла жена. Он в помрачении рассудка поддался на уговоры наставника и, плохо понимая, что он, собственно, выбирает, переселился с дочерью сюда. Здесь он немного отошел, хотя до сих пор, кажется, подозревает, что попал в большой специализированный концлагерь где-то в Средней Азии, куда сослали всех немцев из Восточной Германии. С черепушкой у него так и не восстановилось окончательно. Он обожает истинных немцев, уверен, что у него на них собственный нюх, смертельно боится китайцев, арабов и негров, присутствие которых здесь не понимает и объяснить не может, но более всего он почитает и уважает господина Гейгера. Дело в том, что во время одного из первых своих визитов к Гофштадтеру блестящий фриц, пока Отто наполнял кошелки, кратко по-военному приволокнулся за белокурой Эльзой, осатаневшей без перспектив на приличное замужество. И с тех пор в душе сумасшедшего лысого Гофштадтера зародилась слепящая надежда, что этот великолепный ариец, опора фюрера и гроза евреев, выведет в конце концов несчастное семейство Гофштадтеров из бурно кипящих вод в тихую заводь. Фрицу что, жаловался Отто, ежеминутно меняя руки от отмотанной корзиной. Он у Гофштадтера бывает раз, но два в месяц, когда у нас жрать нечего. Пощупает эту дуру, и делов-то. А я сюда каждую неделю хожу, и по два раза, и по три раза в неделю. Ведь Гофштадтер-то дурак, дурак, а человек деловой. Знаешь, какие он связи завязал с фермерами? Продукты у него первый сорт и недорого. И заврался я в конец. Вечную привязанность фрица к Эльзе я ему обеспечу. Неумолимый конец международного еврейства я ему обеспечу. Неуклонное движение войск Великого Рейха к этой зеленой лавке я ему обеспечу. Я уже сам запутался и его, по-моему, до полного уж сумасшествия довел. Совестно же все-таки. Сумасшедшего старика до полного сумасшествия довожу. Вот сейчас он спрашивает меня, что, мол, эти павианы должны означать. А я, не подумавши, ляпнул. Десант, говорю. Арийская, говорю, хитрость. Так ты не поверишь. Он меня обнял и присосался, что к твоей бутылке. А Эльза что? С любопытством спросил Андрей. Она-то ведь не сумасшедшая. Отто залился пунцовым румянцем и зашевелил ушами. Эльза, он откашлялся, но тоже работаю, как лошадь. Ей-то ведь все равно. Фриц, Отто, Иван, Абрам. 30 лет девке, а Гофштадтеру к ней подпускают только фрица, да и меня. Ну и сволочи же вы с фрицем, сказал Андрей искренне. Дальше некуда, согласился Отто печально. И ведь, что самое ужасное, совершенно я не представляю, как мы из этой истории выпутаемся. Слабый я, бесхарактерный. Они замолчали. И до самого дома Отто только пыхтел, меняя руки над корзиной. Подниматься наверх он не стал. «Ты это отнеси и поставь воду в большой кастрюле», — сказал он. «А мне давай деньги. Я смотаюсь в магазин, может, консервов каких-нибудь достану». Он помялся, отводя глаза. «И ты это, фрицу, ну, не надо. А то он из меня душу вытрясет. Фриц, он знаешь какой, любит, чтобы все было шито-крыто. Да и кто не любит?» Они расстались. И Андрей попер корзинку и кошелку по черной лестнице. Корзина была такая тяжеленная, словно грузила ее Гофштадтер чугунными ядрами. «Да, брат», — думал Андрей с ожесточением, — «какой ж тут эксперимент, если такие дела делаются? Много ты с этим Отто, да с этим фрицем наэкспериментируешь? Надо же, суки какие! Ни чести, ни совести! А откуда?» — подумал с горечью. «Вермахт, Гитлерюгенд, шваль! Нет, я с фрицем поговорю. Это вот так оставлять нельзя. Морально же гниет человек на глазах. А человек из него получиться может. Должен. В конце концов, он мне тогда, можно сказать, жизнь спас. Ткнули бы мне перышко под лопатку, и баста. Все обгадились, все лапки кверху, один фриц. Нет, это человек, за него драться надо. Он поскользнулся на следах павианьей деятельности, выматерился и стал смотреть под ноги. Едва очутившись на кухне, он понял, что в квартире все изменилось. В столовой гундел и сипел патефон, слышался звон посуды, шаркали ноги танцующих, и покрывал все эти звуки, раскатывался знакомый басовитый голосок «Юрия! Свет Константиновича!» «Ты, браток, насчет экономии всякой социологии не нужно, обойдемся. А вот свобода, браток, это другой разговор, за свободу и хребет поломать можно». На газовой плите уже била ключом вода в большой кастрюле, на кухонном столе лежал готовый, заново отточенный нож и упоительно пахло жареным мясом из духовки. В углу кухни стояли, опершись друг на друга, два тучных рогожных мешка, а сверху на них промасленный, прожженный ватник, знакомый кнут, какая-то сбруя. Знакомый пулемет стоял тут же, собранный, готовый к употреблению, с плоской вороненой обоймой, торчащей из казенника. Под столом масляно поблескивала четвертная бутыль с приставшей кукурузной шелухой и соломинками. Андрей бросил корзину и кошелку. «Эй, бездельники!» — заорал он. «Вода кипит!» Пас Давыдова смолк, и в дверях появилась раскрасневшаяся с блестящими глазами Сельма. За ее плечом верстой торчал фриц. Видимо, они только что танцевали, и ариец, пока не думал снимать здоровенные свои красные лапищи, стали и Сельмы. «Привет тебе от Гофштадтера», — сказал Андрей. «Эльза беспокоится, что ты не заходишь. Ведь ребеночку уже скоро месяц». «Дурацкие шутки», — объявил фриц с отвращением, однако лапы убрал. «Где Отто?» «И правда, вода кипит», — сообщила Сельма с удивлением. «Что теперь с ней делать?» «Бери нож», — сказал Андрей, — «и начинай чистить картошку. А ты, фриц, по-моему, очень любишь картофельный салат. Так вот, займись, а я пойду выполнять роль хозяина». Он двинулся было в столовую, но в дверях его перехватил Изя Кацман. Физиономия его сияла от восторга. «Слушай», — прошептал он, хихикая и брызгаясь, — «откуда ты взял такого замечательного типа? У них там на фермах, оказывается, настоящий дикий запад. Американская вольница». «Русская вольница ничем не хуже американской», — сказал Андрей с неприязнью. ну да», — закричал Изя. «Когда еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот, переворот, и кто захочет захватить наш Бердичев, тому фурункул вскочит на живот. Это ты брось», — сказал Андрей сурово. «Это я не люблю. Фриц, отдаю тебе Сельму и Касмана под командование. Работайте, да побыстрее, жрать охоты сил нет. Да не орите здесь. Отто будет стучаться, он за консервами побежал». Оставив все таким образом на свои места, Андрей поспешил в столовую и там прежде всего обменялся крепким рукопожатием с Юрием Константиновичем. Юрий Константинович, все такой же краснолицый, крепко пахнущий, стоял посредине комнаты, расставив ноги в кирзовых сапогах, засунув ладони под солдатский ремень. Глаза у него были веселые, слегка бешеные. Такие глаза Андрей часто наблюдал у людей бесшабашных, любящих хорошо поработать, крепко выпить и ничего на свете не страшащихся. «Вот», — сказал Давыдов, — «пришел-таки я, как обещал. Бутыль видел? Тебе. Картошка еще тебе, два мешка. Давали мне за них, понимаешь, одну вещь. Нет, думаю, нахрен мне все это. Отвезу лучше хорошему человеку. Они тут в своих хоромах каменных живут, как гниют, белого света не видят. Слушай, Андрей, вот я тут Кэнси, говорю японцу. Плюньте, говорю, ребята. Ну, чего вы здесь не видели? Собирайте своих детишек, баб, девок, айда все к нам». Кэнси, все еще в форме после дежурства, но в мундире нараспашку, неловко орудуя одной рукой, расставлял на столе разнокалиберную посуду. Левая рука у него была обмотана бинтом. Он улыбнулся и покивал Давыдову. «Этим и кончится, Юра», — сказал он. «Вот будет еще нашествие кальмаров, и тогда мы все как один подадимся к вам на болото». «Да чего вам ждать этих, как их? Да плюньте вы на этих комаров! Вот завтра поеду поутру, порожняком, телега пустая, три семьи свободно можно погрузить». «Ты ведь не семейный?» — обратился он к Андрею. «Бог спас», — сказал Андрей. «А девушка это кто тебе? Или она не твоя? Она новенькая, сегодня ночью прибыла». «Так чего лучше? Барышня приятная, обходительная. Забирай и поехали, а? У нас там воздух, у нас там молоко. Ты ведь молока, наверное, уже год не пил свежего. Я вот все спрашиваю, почему в магазинах у вас молока нет? У меня у одного три коровы. Я это молоко и государству сдаю, и сам ем, и свиней кормлю, и на землю лью. Вот у нас поселишься, понимаешь, проснешься поутру, в поле идти, А она тебе, твоя-то, крынку парного прямо из-под коровы, а? Он крепко замигал обоими глазами по очереди, захохотал, ахнул Андрея по плечу и, твердо скрипя половицами, прошелся по комнате, остановил патефон и вернулся. А воздух какой! У вас здесь и воздуха не осталось, зверинец у вас здесь. Вот и весь ваш воздух. Кенси, да что ты все стараешься? Девку позови, пусть поставит посуду. Она там картошку чистит, сказал Андрей, улыбаясь. Потом спохватился и стал помогать Кенси. Очень свой человек был Давыдов, очень близкий, будто знакомый уже целый год. А что, если и верно, махнуть на болото? Молоко не молоко, а жизнь там, наверное, действительно здоровее. Ишин какой стоит, как памятник. «Стучит там кто-то», — сообщил Давыдов. «Открыть или сам откроешь?» «Сейчас», — сказал Андрей, — пошел к парадному. За дверью оказался Ван. Уже без ватника, в синей саржевой рубахе до колен, с вафельным полотенцем вокруг головы. «Баги привезли», — сказал он, радостно улыбаясь. «Ну и хрен с ними», — ответствовал Андрей не менее радостно. «Баки подождут. Ты почему один? А Мэйлинь где?» «Она дома», — сказал Ван. «Устала очень, спит. Сын немного захворал». «Ну, заходи, чего стоишь? Пойдем, я тебя с хорошим человеком познакомлю». «А мы уже знакомы», — сказал Ван, входя в столовую. «А Ваня!» — обрадованно закричал Давыдов. «И ты тоже тут нет», — сказал он, обращаясь к Кенси. «Знал я, что Андрей хороший парень. Видишь, все у него хорошие люди собираются. Вот тебя взять. Или еврейчика этого, как его. Ну, теперь у нас пойдет пир горой. Пойду посмотрю, что они там копаются. Там и делать-то нечего. Они, понимаешь, развели работу». Он быстро оттеснил Кенси от стола и принялся аккуратно и ловко переставлять приборы. Кенси свободной рукой и зубами поправлял повязку. Андрей сунулся ему помогать. «Что-то Дональд не идет», — сказал он озабоченно. «Заперся у себя», — отозвался Ван. «Не велел беспокоить». «Что-то он хандрит, ребята, последнее время. Ну и бог с ним, ладно. Слушай, Кенси, что это у тебя с рукой?» Кенси ответил, слегка скривив лицо. «Павиан цапнул. Такая сволочь, до кости прокусил». «Ну да», — поразился Андрей, — «а мне показалось, они вроде мирные». «Ну, знаешь, мирные. Когда тебя поймают и начнут тебе ошейник клепать». «Какой ошейник?» «Приказ 507. Всех павианов перерегистрировать и снабдить ошейником с номером. Завтра будем раздавать их населению. Ну, мы штук 20 окольцевали, а остальных перегнали на соседний участок, пусть там разбираются». «Ну чего ты стоишь с открытым ртом? Рюмки давай! Рюмок не хватает!» Глава четвертая. Когда выключили солнце, вся компания была порядочно уже на взводе. В мгновенно наступившей темноте Андрей вылез из-за стола и, сшибая ногами какие-то кастрюли, стоящие на полу, добрался до выключателя. «Не пугайтесь, милая фрейлин», — бубнил у него за спиной фриц. «Это здесь всегда». «Да будет свет», — провозгласил Андрей, старательно выговаривая слова. Под потолком вспыхнула пыльная лампочка. Свет был жалкий, как в подворотне. Андрей обернулся и оглядел собрание. Все было очень хорошо. Во главе стола на высокой кухонной табуретке восседал, слегка покачиваясь, Юрий Константинович Давыдов, полчаса назад ставший для Андрея раз и навсегда дядей Юрой. В крепко сжатых зубах дяди Юры дымилась атлетическая козья нога. В правой руке он сжимал граненый стакан, полный благородного первача, а заскорузлым указательным пальцем левый водил перед носом сидящего рядом Изи Кацмана, который был уже вовсе без галстука и без пиджака, а на подбородке и на груди его сорочки явственно обнаруживались следы мясного соуса. По правую руку от дяди Юры скромно сидел Ван. Перед ним стояла самая маленькая тарелочка, с маленьким кусочком, и лежала самая щербатая вилка, а бокал для первача он взял себе с отбитым краем. Голова его совсем ушла в плечи, лицо с закрытыми глазами было поднято и блаженно улыбалось. Ван наслаждался покоем. Быстроглазый, разрумянившийся Кенси с аппетитом закусывал кислой капустой и что-то живо рассказывал Отто, героически сражавшемуся со соловением и в минуты сдержанных побед громко восклицавшему «Да, конечно, да, о, да!» Сельманагель, шведская шлюха, была прям-таки красавица. Она сидела в кресле, перекинув ноги через мягкий подлокотник, и сверкающие эти ноги находились как раз на уровне груди бравого унтера Фрица, так что глаза у Фрица горели, и весь он шел красными пятнами от возбуждения. Он лез к Сельме с полным стаканом и все норовил выпить с нею на брудершафт, а Сельма отпихивала его своим бокалом, хохотала, болтала ногами и время от времени стряхивала волосатую ласковую лапу Фрица со своих колен. Только стул Андрея по другую сторону от Сельмы был пуст. И печально был пуст стул, поставленный для Дональда. Жалко, как Дональда нет, — подумал Андрей, — но выдержим, перенесем и это. И не с таким нам приходилось справляться. Мысли его несколько путались, но общий настрой был мужественный, с легким налетом трагизма. Он вернулся на свое место, взял стакан и заорал «Тост!». Никто не обратил на него внимания, только Отто дернул головой, словно кусаемая слепнями лошадь, и отозвался «Да, о, да! Я сюда приехал, потому что поверил», — громко басил дядя Юра, не давая хихикающему Изи убрать его сучковатый палец у себя из-под носа, «а поверил, потому что больше верить было не во что». А русский человек должен во что-то верить, понял, браток? Если ни во что не верить, ничего кроме водки не останется. Даже чтобы бабу любить, нужно верить. В себя нужно верить. Без веры, браток, и палку хорошую не бросишь. Ну да, откликался Изя. Если у еврея отнять веру в Бога, а у русского веру в доброго царя, они становятся способны, черт знает на что. Не, подожди. Евреи — это дело особое. Главное, Отто, не напрягайтесь, — говорил в то же время Кенси, с удовольствием хрустя капустой. Все равно никакого обучения нет и просто быть не может. Сами подумайте, зачем нужно профессиональное обучение в городе, где каждый то и дело меняет профессию? «О да», — ответствовал Отто, на секунду проясняясь. «То же самое я говорил господину министру». «И что же министр?» — Кенси взял свой стакан первача и сделал несколько маленьких глотков, словно чай пил. «Господин министр сказал, что это чрезвычайно интересная мысль, и предложил мне составить разработку». Отто шмыгнул носом, глаза его налились слезами, а я вместо этого пошел к Эльзе. И когда танк оказался на расстоянии 2 метров от меня, гундел Фриц, проливая первач на белые ноги Сельмы, и я вспомнил все. Вы не поверите, фрейлин, все прожитые годы прошли передо мною, но я солдат. С именем фюрера, да нет давно вашего фюрера, втолковывала ему Сельма, плача от смеха. Сожгли его, вашего фюрера. Фрейлин, произнес Фриц, угрожающе выпячивая челюсть, в сердце каждого истинного немца фюрер жив. Фюрер будет жить века. Вы арийка, фрейлин, вы меня поймете. Когда русский танк в 3 метрах, я с именем фюрера... Да надоел ты со своим фюрером, заорал на него Андрей. Ребят, ну сволочи же, слушайте же тост. «Тост?» — спохватился дядя Юра. «Давай. Вали, Андрюха!» «За... дам!» — вдруг выпалил Отто, отстраняя от себя Кенси. «Да заткнись ты, — гаркнул Андрей. Изя, перестаньте скалиться. Я серьезно говорю. Кенсин, черт тебя подери. Я считаю, ребята, что мы должны выпить. Мы уже пили, но как-то мимоходом, а надо основательно, по-серьезному выпить за наш эксперимент, за наше благородное дело. И в особенности за вдохновителя всех наших побед, товарища Сталина!» — заорал Изя. Андрей сбился. «Нет, слушай», — пробормотал он, — «чё ты меня перебиваешь?» «Ну и за Сталина, конечно. Черт, сбил меня совсем. Я хотел, чтобы мы за дружбу выпили, дурак». «Ничего-ничего, Андрюха», — сказал дядя Юра. «Тост хороший. За эксперимент надо выпить. За дружбу тоже надо выпить. Хлопцы, берите стаканы. За дружбу выпьем. И чтобы все было хорошо». «А я за Сталина выпью», — упрямилась Сельма. «И за Мао Цзэдуна. Эй, Мао Цзэдун, слышишь, за тебя пью», — крикнула она Вану. Ван вздрогнул, жалобно улыбаясь, взял стакан и пригубил.
«Цзэдун?» — спросил фриц угрожающе. «Кто такой?»
Андрей залпом осушил свой стакан и, слегка оглушенный, торопливо тыкал вилкой в закуску. Все разговоры доносились сейчас до него, словно из другой комнаты. «Сталин? Сталин? Да, конечно. Какая-то связь должна быть. Как-то мне раньше в голову не приходило. Явление одного масштаба, космического. Должна быть какая-то связь и взаимосвязь. Скажем, такой вопрос. Выбрать между успехом эксперимента и здоровьем товарища Сталина. Что лично мне, как гражданину, как бойцу, правда, Кацман говорит, что Сталина не стало, но это несущественно. Предположим, что он жив, и предположим, что передо мной такой выбор. Эксперимент или дело Сталина? Нет, чепуха, не так. Продолжать дело Сталина под сталинским руководством или продолжать дело Сталина в совершенно других условиях, в необычных, в непредусмотренных никакой теории. Вот так ставится вопрос. А откуда ты взял, что наставники продолжают дело Сталина? Донесся вдруг до него голос Изи. И Андрей понял, что уже некоторое время говорит вслух. А какое еще дело они могут делать, удивился он. Есть только одно дело на Земле, которым стоит заниматься. Построение коммунизма — это и есть дело Сталина.
«Двойка тебе по основам», — отозвался Изя. «Дело Сталина — это построение коммунизма в одной отдельно взятой стране, последовательная борьба с империализмом и расширение социалистического лагеря до пределов всего мира. Что-то я не вижу, как ты можешь эти задачи осуществить здесь».
«Скучно!» — заныла Сельма. «Музыку давайте! Танцевать хочу!» Но Андрей уже ничего не видел и не слышал. «Ты догматик!» — гаркнул он. «Талмудист и начетчик! И вообще метафизик! Ничего, кроме формы, ты не видишь. Мало ли, какую форму принимает эксперимент. А содержание у него может быть только одно. И конечный результат только один — установление диктатуры пролетариата в союзе с трудящимися фермерами и трудовой интеллигенцией», — вставил Изя. «С какой еще там интеллигенцией? Тоже мне говна пирога, интеллигенция». «Да, правда», — сказал Изя, — «это из другой эпохи». «Интеллигенция вообще импотентна», — заявил Андрей с ожесточением. «Лакейская прослойка служит тем, у кого власть».
«Банда хлюпиков!» — рявкнул фриц. «Хлюпики и болтуны — вечный источник расхлябанности и дезорганизации».
«Именно!» — Андрей предпочел бы, чтобы его поддержал, скажем, дядя Юра, но и в поддержке фрица была полезная сторона. «Вот, пожалуйста, Гейгер. Вообще-то классовый враг, а позиция полностью совпадает с нашей. Вот и получается, что с точки зрения любого класса интеллигенция – дерьмо. Он скрикнул зубами. «Ненавижу! Терпеть не могу этих бессильных очкариков, болтунов, дармоедов! Ни внутренней силы у них нет, ни веры, ни морали!» «Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет!» — металлическим голосом провозгласил Фриц. «И нет», — сказал Андрей. «Тут мы с тобой расходимся. Это ты брось!» Культура есть великое достояние освободившегося народа. Тут надо диалектически. Где-то рядом гремел патефон. Пьяный Отто, спотыкаясь, танцевал с пьяной Сельмой, но Андрея это не интересовало. Начиналось самое лучшее. То самое, за что он больше всего на свете любил эти сборища. Начинался спор. А мы с вами здесь прервемся, дорогие друзья. Я хотел бы почитать. Так, хорошо. Предлагают, Андрей Тюрин предлагает почитать Филатова про Федота Стрельца. Вы знаете, так как эту вещь написал актер, и смешная вещь, замечательная по-своему, то лучше всех читает сам. Читал сам Филатов. Что тут еще? Огород городить. Так, спасибо, Кубань, да, да, в Ютьюбе тем более есть в разных вариантах, но я вам, Ольга права, но я вам, Андрей, все-таки советую исключительно слушать в исполнении автора. Так, хорошо, осетровых рыб, крабов. У нас невозможен чат, и это, наверное, здорово, без его кулинарной части. Да. Вот и об Арсении и Тарковском говорим здесь. Как же хорошо. Так. Ну вот. И Алексей Питаев, которого я не успел тогда прочесть, когда отвечал Тюрину, я с ним абсолютно согласен. Он сказал, лучше Филатова Стрельца не читает никто. Никто. И слава Богу, что Филатова хоть нет с нами, но он жил в ту эпоху, когда все-таки можно было записать и полностью сделать из этого замечательный еще автоспектакль. А я вам предлагаю книгу великого человека. Это Томас Манн, и, слава богу, издательство Ивана Лимбаха, прекрасное петербургское издательство, собрало в эту книгу, «Слушай, Германия», собрало именно все радиообращения 40-45 годов, обращение Томаса Манна к немецкому народу, к немецким слушателям. Сюда же входит статья Томаса Манна «Эта война», которая отдельно выходила и вышла она прямо накануне 22-го года. Она вышла. А вот что... Это маленький кусочек, совсем маленький, несколько фраз. Просто чтобы... Вы представляли себе, какую книгу искать на шоп-дилетант медиа. И вот в самый тяжелый момент на Восточном фронте, июль 42-го года, вот что говорит Томас Манн своим немецким слушателям. «Утешьтесь, победа Гитлера — это пустые слова. Такого вообще не бывает. Такое находится вне сферы приемлемого, допустимого, мыслимого. Этому воспрепятствует. Точнее, он сам постоянно будет оказываться препятствием. Этот жалкий мерзавец. Просто в силу того, каков он есть, в силу самой своей натуры, безнадежности, своего удручающе бездарного устроения, в соответствии с которым он способен думать, желать и делать только ложное, лживое, заранее обреченные. Есть выражение «обманутый черт». Но черта не обманывают. Он уже обманут. Самим собой. И с самого начала. Томас Манн. Радиообращение и некоторые другие его тексты. «Слушай, Германия» называется. Шоп «Дилетант Медиа». Пожалуйста. Да. «Дилетант Шоп». Мы с вами... Я
Читаю и перечитываю. И я всегда очень любил Томаса Манна. И любил его и публицистику. Я уж не говорю о его романах и о его рассказах. Но это как в строку. Спасибо издательству Ивана Лимбаха за вот эту небольшую немецкую серию, очень важную, которая у нас есть. Мы же возвращаемся с вами в компанию у Андрея. И начинался спор. Самое главное. То, что он любил во всех этих сборищах. «Долой культуру!» — вопил Изя, прыгая с одного свободного стула на другой, чтобы подобраться поближе к Андрею. «К нашему эксперименту она отношения не имеет. В чем задача эксперимента? Вот вопрос, вот ты что мне скажи!» «Я уже сказал, создать модель коммунистического общества». «Да на кой ляд наставникам модель коммунистического общества посуди ты сам, голова садовая? А почему нет? Почему?» «Я все-таки полагаю так», — сказал дядя Юра, «что наставники — это не настоящие люди, что они, как это сказать, другой породы, что ли. Посадили они нас в аквариум или как бы в засад, и смотрят, что из этого получается». «Вы это сами придумали?» «Юрий Константинович!» С огромным интересом повернулся к нему Изя. Дядя Юра пощупал правую скулу и неопределенно ответил. «Ну, в спорах родилась!» Изя даже стукнул кулаком по столу. «Поразительная штука!» — сказал он с азартом. «Почему? Откуда? У самых различных людей, причем мыслящих, в общем-то, вполне конформистски, почему рождается такое представление о нечеловеческом происхождении наставников? Представление, что эксперимент проводится какими-то высшими силами?» «Я, например, спросил прямо», — вмешался Кенси, — «вы пришельцы?» Он от прямого ответа уклонился, но фактически и не отрицал. «А мне было сказано, что они люди другого измерения», — сказал Андрей. О наставнике говорить было неловко, как о семейном деле с посторонними людьми. Но я не уверен, что я правильно понял. Может быть, это иносказание. «А я не желаю», — заявил вдруг Фриц. «Я не насекомое. Я сам по себе». Он махнул рукой. «Да разве я попал бы сюда, если бы не плен?» «Ну почему?» — говорил Изя. «Почему? Я тоже ощущаю все время какой-то внутренний протест и сам не понимаю, в чем здесь дело. Может быть, их задачи в конечном счете близки к нашим?» «А я тебе о чем толкую?» — обрадовался Андрей. «Не в этом смысле!» — нетерпеливо отмахнулся Изя. «Не так это все прямолинейно, как у тебя. Они пытаются разобраться в человечестве, понимаешь? Разобраться! А для нас проблема номер один — то же самое. Разобраться в человечестве, в нас самих. Так, может быть, разбираясь сами, они помогут разобраться и нам?» «Ах, нет, друзья», — сказал Кенси, мотая головой. «Ах, не обольщайтесь, готовят они колонизацию Земли и изучают нас с вами, нашу с вами психологию, как психологию будущих рабов». «Ну почему, Кенси?» — разочарованно произнес Андрей. «Почему такие страшные предположения? По-моему, просто нечестно так о них думать». «Да я, наверное, так и не думаю», — отозвался Кенси. «Просто у меня какое-то странное чувство. Все эти павианы, превращение воды, всеобщий кабак изо дня в день. В одно прекрасное утро еще смешение языков нам устроят. Они словно систематически готовят нас к какому-то жуткому миру, в котором мы должны будем жить отныне и присно и во веки веков. Это как на Окинаве. Я был тогда мальчишкой, шла война, и у нас в школе окинавским ребятам запрещалось разговаривать на своем диалекте, только по-японски. А когда какого-нибудь мальчика уличали, ему вешали на шею плакат «Не умею правильно говорить». Так и ходил с этим плакатом. «Да, я понимаю», — проговорил Изя с остановившейся улыбкой, дергая и пощипывая бородавку на шее. «А я не понимаю», — объявил Андрей. «Все это извращенное толкование, неверное. Эксперимент есть эксперимент. Конечно, мы ничего не понимаем, но ведь мы и не должны понимать. Это же основное условие. Если мы будем понимать, зачем павианы, зачем сменность профессий, такое понимание сразу обусловит наше поведение. Эксперимент потеряет чистоту и провалится, это же ясно. Как ты считаешь, Фриц?»
Фриц качал белобрысой головой. «Не знаю. Меня это не интересует. Меня не интересует, чего они там хотят. Меня интересует, чего я хочу. А я хочу навести порядок в этом бардаке. Вообще, кто-то из вас говорил, я уже не помню, что, может быть, и вся задача эксперимента состоит в том, чтобы отобрать самых энергичных, самых деловых, самых твердых, чтобы не языками трепали и не расползались, как тесто, и не философии бы разводили, а гнули бы свою линию. Вот таких они отберут, таких, как я, и, скажем, ты, Андрей, и бросят обратно на землю. Потому что раз мы здесь не дрогнули, то и там не дрогнул». «Очень может быть», — глубокомысленно сказал Андрей. «Я это тоже вполне допускаю». «А вот Дональд считает», — тихонько сказал Ван, «что эксперимент уже давным-давно провалился». Все посмотрели на него. Ван сидел в прежней позе покоя, втянув голову в плечи и подняв лицо к потолку, глаза его были закрыты. Он сказал, что наставники давно запутались в собственной затее, перепробовали все, все, что можно, и теперь уже сами не знают, что делать. Он сказал, полностью обанкротились, и все теперь просто катится по инерции. Андрей, полный растерянности, полез в затылок чесаться. «Вот так Дональд! Тот он сам не свой ходит». Другие тоже молчали. Дядя Юра медленно сворачивал очередную козью ножку. Изя с окаменевшей улыбкой щипал и терзал бородавку. Кенси опять принялся за капусту, а Фриц, не отрываясь, глядел на Вана, выдвигая и снова ставя на место челюсть. «Вот так и начинается разложение», — мелькнуло у Андрея в голове. «Вот с таких вот разговоров. Непонимание рождает неверие, неверие — смерть. Очень-очень опасно». Наставник говорил прямо: «Главное — поверить в идею до конца без оглядки. Осознать, что непонимание — это непременнейшее условие эксперимента. Естественно, это самое трудное. У большинства здесь нет настоящей идейной закалки, настоящей убежденности в неизбежности светлого будущего, что сегодня может быть как угодно тяжело и плохо, и завтра тоже, но послезавтра мы обязательно увидим небо в звездах, и на нашей улице наступит праздник. Я человек не ученый», — сказал друг дядя Юра, любовно заклеивая языком новую козью ногу. «У меня 4 класса образования, если хотите знать. И я тут уже Изи говорил, что сюда я, прям скажем, попросту удрал. Как вот ты», — он указал козьей ногой на Фрица. «Только тебе из плена дорога открылась, а мне, значит, из колхоза. Я, если войны не считать, всю жизнь в деревне прожил, а и всю жизнь света не видел. А здесь вот увидел. Что они там со своим экспериментом мудрят, прям скажу, братки, не моего это ума дело. Да и не так уж интересно. Но я здесь свободный человек. И пока мою эту свободу не тронули, я тоже никого не трону. А вот если тут которые найдутся, чтобы наше нынешнее положение фермерское переменить, то тут я вам в точности обещаю. Мы от вашего города
камня на камне не оставим. Мы вам, мать вашу, так не павианы. Мы вам, мать вашу, ошейники себе на горло положить не дадим. Вот такие пироги, браток, — сказал он, обернувшись непосредственно к фрицу. Изя растерянно и рассеянно хихикнул, и снова воцарилось неловкое молчание. Андрея речь дяди Юры несколько удивила, и он решил, что у Юрия Константиновича жизнь, видимо, сложилась особенно тяжело, и если он говорит, что света он не видел, значит, есть у него на то особые основания, о которых расспрашивать его, и тем более сейчас, было бы бестактно. Поэтому он только сказал: «Рано мы, наверное, поднимаем все эти вопросы. Эксперимент длится не так уж долго, работа не в проворот, надо работать и верить в правоту». «Это откуда ты взял, что эксперимент длится недолго?» — перебил его Изя с усмешкой. «Эксперимент длится 100 лет, не меньше, то есть он длится наверняка гораздо больше, но просто за 100 лет я ручаюсь. А ты откуда знаешь?» «Ты на север далеко заходил?» — спросил Изя. Андрей смешался. Он понятия не имел, что здесь вообще есть север. «Ну, север», — нетерпеливо сказал Изя. «Условно считаем, что направление на солнце, та сторона, где болото, поля, фермера, это юг, а противоположная сторона в глубину города — север. Ты ведь дальше мусорных свалок нигде и не был. А там еще город и город, там огромные кварталы, целехонькие дворцы». Он хихикнул. «Дворцы и хижины. Сейчас там, конечно, никого нет, потому что воды нет, но когда-то жили, и было это когда-то, я тебе скажу, довольно давно. Я там такие документы в пустых домах обнаружил, что ой-ой-ой. Слыхал про такого монарха Велиария II, то-то? А он, между прочим, там царствовал. Только в те времена, когда он там царствовал, здесь он постучал ногтем по столу, здесь были болота, и вкалывали на этих болотах крепостные или рабы. И было это не меньше, чем 100 лет назад». Дядя Юра качал головой и цокал языком. Фриц спросил: «А еще дальше на север?» «Ну, дальше я не ходил», — сказал Изя. «Но я знаю людей, которые заходили очень далеко, километров на 100, 150, а многие уходили и не возвращались. Ну и что там?» «Город», — Изя помолчал. «Правда, и врут про те места также безбожно. Поэтому я и говорю только о том, что сам разузнал. Верные 100 лет. Понял, друг мой Андрюша? 100 лет! За 100 лет на любой эксперимент плюнуть можно!» «Ладно, ну подожди», — пробормотал Андрей, потерявшись. «Но ведь не плюнули же», — оживился он. «Раз набирают новых и новых людей, значит, не бросили, не отчаялись. Просто очень трудная задача поставлена. Новая мысль пришла ему в голову, и он оживился еще больше. И вообще, откуда ты знаешь, какой у них масштаб времени? Может быть, наш год для них — секунда?» «Да, ничего этого я не знаю», — сказал Изя, прижимая плечами. «Я пытаюсь тебе объяснить, в каком мире ты живешь, и все». «Ладно», — прервал его дядя Юра решительно, — «хватит нам из пустого порожнее переливать. Эй, малый, как тебя? Ота! Брось девку и тащи ты нам...» «Нет, косил он, разобьет он мне бутыль, схожу сам». Он слез с табурета, взял со стола опустевший кувшин и отправился на кухню. Сельма бухнулась на свое место, снова задрала ноги выше головы и капризно толкнула Андрея в плечо. «Вы долго еще будете эти в бодягу тянуть? Развели скучище. Эксперимент, эксперимент. Дай закурить». Андрей дал ей закурить. Неожиданно оборвавшийся разговор взбаламутил в нем какой-то неприятный осадок. Что-то было недоговорено, что-то было не так понято. Не дали ему объяснить, не получилось единства. И Кейнси вот сидит какой-то грустный, а с ним это бывает редко. Слишком много мы о себе думаем. Вот что, эксперимент экспериментом, а каждый норовит гнуть какую-то свою линию, цепляться за свою позицию, а надо-то вместе, вместе надо. Тут дядя Юра бухнул на стол новую порцию, и Андрей махнул на все рукой. Выпили по стакану, закусили. Изя выдал анекдот, грохнули. Дядя Юра тоже выдал анекдот. Чудовищно неприличный, но очень смешной. Даже Ван засмеялся. А Сельма просто скисла от хохота. «В крынку!» — захлебывалась она, утирая глаза ладонями. «В крынку не лезет!» Андрей ахнул кулаком по столу и затянул любимую «Мамину, ах то пье, тому наливайте, ах то не пье, тому не давайте, а мы будем пыты, як Бога хвалите, и за нас, и за вас, и за неньку стареньку, що вивчила нас горілочку пить помаленьку». Ему подтягивали, кто как может, а потом Фриц, бешено вылупив глаза, проорал на парус Отто какую-то незнакомую, но отличную песню про дрожащие кости старого дряхлого мира, великолепную боевую песню. Глядя, как Андрей с воодушевлением пытается подтягивать, Изя Кацман хихикал и булькал, потирая руки, и тут дядя Юра вдруг... уставясь своими ерническими светлыми глазами на голые ляжки Сельмы, заревел медвежьим голосом. «А по деревне пойдете, играете и поете, а мое сердце беспокоете и спать не даете». Успех был полный, дядя Юра продолжил. «А девки сами знаете. Да чем заманиваете, сулите, не даете, все обманываете». Тут Сельма сняла ноги с подлокотника, отпихнула Фрица и сказала с обидой: «Ничего я вам не сулю. Нужны вы мне все». «Я ж вообще, — сказал дядя Юра, сильно смутившись, — это песня такая. Сама ты мне больно нужна». Чтобы замять инцидент, выпили еще по стакану. Голова у Андрея пошла кругом. Он смутно сознавал, что возится с патефоном и что сейчас уронит его. И патефон действительно упал на пол, но нисколько не пострадал, а напротив начал играть даже как будто громче. Потом он танцевал с Сельмой, и бока у Сельмы оказались теплые и мягкие, а груди неожиданно крепкие и большие, что было чертовски приятным сюрпризом — обнаружить нечто прекрасно оформленное под этими бесформенными складками колючей шерсти. Они танцевали, и он держал ее за бока, а она взяла его ладонями за щеки и сказала, что он очень славный мальчик и очень ей нравится. И в благодарность он сказал ей, что любит ее и всегда любил, а теперь ее от себя никуда не отпустит. Дядя Юра грохал кулаком по столу, провозглашал: «Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать?» Обнимал совершенно уже сникшего Вана и крепко лобызал его троекратно по русскому обычаю. Потом Андрей оказался посередине комнаты, а Сельма снова сидела за столом, кидала в раскисшего Вана хлебными шариками и называла ее Мао Цзэдуном его. Это навело Андрея на идею спеть «Москва-Пекин», и он тут же исполнил эту прекрасную песню с необычайным азартом и задором. И потом вдруг оказалось, что они с Изей Кацманом стоят друг против друга, и, страшно округлив глаза, все более и более понижая голос, в зловещем шепоте повторяют, выставив указательные пальцы: «Слушают нас, слушают нас». Далее они с Изей оказались каким-то образом втиснутыми в одно кресло, а перед ними на столе, болтая ногами, сидел Кенси, и Андрей горячо втолковывал ему, что здесь он готов на любую работу, здесь любая работа дает особое удовлетворение, что он замечательно чувствует себя, работая мусорщиком. «Вот я мусорщик», — выговаривал он с трудом, — «мусоргщик». А Изя, плюясь ему в ухо, долдонил что-то неприятное, обидное что-то. Якобы он, Андрей, на самом деле просто испытывает сладострастное унижение. А
того, что он мусорщик. Мусорщик. Что вот он такой умный, начитанный, способный, годный на гораздо большее, тем не менее терпеливо и с достоинством, не в пример другим прочим, несет свой тяжкий крест. Потом появилась Сельма, и сразу ее его утешила. Пока все, на этом расстаемся. И расстаемся мы с вами, дорогие друзья, на 2 недели. Просто меня не будет на следующей неделе, в следующий понедельник. Так что пятая часть града обреченного вас ждет уже в глубоко 20-х числах ноября. Так что, простите, у меня будет небольшой полунедельный отпуск. Так получается. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем, кто... кому понравилось. А кому не понравилось, тоже большое спасибо. До свидания. До 18 часов. Через час встретимся. И у нас будет удивительный человек. Человек не столько тиран, а его тиранией образовался чуждый ему патриотизм других стран, тех самых, которых он завоевывал. Это Фридрих Барбаросса.